достоинство метелицы не в том, что они могли взять и уйти в автономку, а в том, что они оттуда возвращались.
О боже, это что, разговаривать нужно?
Потому что им никто никогда не говорил, что твоя жизнь однажды может очень сильно измениться. Наша нужность, наркотик похуже, чем вот, знаете, экстремальность, да? Да есть же здесь мужики-то в конце концов. Кто-нибудь да поможет? Тишина, говорит, и вдруг вот, с этого, вот через этот ветер голос. Правда, бабы? This is for you. Listen.
Вот про научные задачи мне бы хотелось побольше узнать, потому что они же были с самого начала, с самого похода в Ленинград, или они уже дальше появились?
Они сформировались немножечко дальше, но они были всегда, потому что тренировки женщин вот к таким нагрузкам. Угу. Где методичка? Где прочитать, как это делать? Нигде. Значит, сами. А раз сами, значит, это начинается научный эксперимент, по сути. Да, это Татьяна Евгеньевна Кузнецова, это вот девушки первого поколения и так далее, Ирина Баяновна. Они начинают наблюдать, они начинают вырабатывать методику и так далее. То есть это изначально пошло оттуда, потому что именно для спорта были прекрасные тренеры, были потрясающие результаты тогда. Я уже говорила, в каком фаворе тогда был лыжный спорт. Но для таких тяжелых многодневных переходов, для сверхмарафонской экстремальной нагрузки не было ничего. Не было никакого МЧС, никаких их исследований, ничего не было. Поэтому изначально эти цели были всегда. Плюс шла разработка разного рода снаряжения и так далее. Да, там вот не так давно я выкладывала, мы с детьми ездили в Липецкую область в зимний лагерь с детьми с ДЦП. И поскольку снега было огромное количество, я все время боялась, что у меня ребят будут заваливаться в сугробы, в этих современных подергайках, в этих пуховичках дурацких. Им, тяжело, они не защищены от ветра, и это будет все время за пазуху все попадать. Uh-huh. И мой коллега говорит, что-то голову морочь, достань анараки метелечные. Я говорю, да они ниже колена будут. Он говорит, так и прекрасно. И мы эти анараки просто поверх пуховиков одели. И потом, когда уже вернулись, выложили фотки в соцсети, и мне вдруг пишет сотрудник одного из больших наших концернов, которые занимаются разработкой всякого интересного. Он говорит, слушай, дай мне один этот штук, вот дай мне одну эту штуку. Я говорю, зачем? Он говорит, я ее распарю, сделаю лекало. Это вот то, что нам сейчас надо. Мы вот ищем, как это сделать. Я говорю, недавно нарисую рисунок. Ты мне сейчас распоришь, а у меня таких только 10 штук, иди ты нафиг. Вот. Но я тебе вот просто срисую и сфотографирую все подробно. То есть это была еще очень серьезная проработка вот этих вещей. Если с точки зрения там травмы, тренировочной подготовки, элементарная вещь обморожения. Знаете, что у метелицы никогда не было ни одной травмы, кроме мозолей на пятках. И обморожение первой степени. Вы, как человек, бывший в Антарктиде, вы понимаете, да? Поднял масочку, у тебя уже сразу обморожение первой степени, все. А вот. И вот это все продумывалось, вот это все делалось своими руками, перепроверялось. Ирина Владимировна Гурьева, о которой мы уже говорили, вот в том числе, она уникальный совершенно специалист по лечению диабетической стопы. Просто уникальный. Но вот как бы закладка вот этого всего, она шла оттуда, потому что, как бы так сформулировать, вот гнойно-некротический процессы, пролежни, трофические язвы, диабетическая стопа, ожоги и обморожения, у них разная природа, но у них одинаковый путь восстановления, очень близкий. И вот Ирина Владимировна много чего сделала в этом смысле, она, правда, уникальна. Исследование циркадных ритмов человека проводилось прямо вот там, да, потому что шел полярный день и полярная ночь, немножечко отличаются. То есть нужно было же не просто, особенно в Арктике, нужно же было не просто прилететь туда, сесть и ждать 3-4 дня, пока ты адаптируешься, а нужно было сразу же пристегнуть нарты и пойти дальше. Там негде посидеть. И если ты здесь в Москве день-ночь, и, как правило, это начало весны всей экспедиции, конец января до конца марта, вот этот интервал, то там как бы полный световой день. Надо спать, надо работать, надо нормально функционировать, надо вести дневники. Потом вот если в Москве метель, мы все дружно ругаем нашего мэра. Непонятно за что, наверное, просто за то, что он не бегает с лопатой по Москве в каждом дворе лично. Но там метель – это на 3-4-5 суток сели в палатку и сидим. Понимаете? И это тоже сойти с ума. Попробуйте 5 дней 10 теток сидеть в одной палатке. При том, что все время вокруг вот этот вот ветер, гул, вибрация ткани монотонная и так далее. у вас нет смартфона, у вас вообще нет интернета.
О боже, это что, разговаривать нужно?
Радиочастоту сдуло всю, то есть там даже коротковолновки, с кем там, с медведями, которые тоже, в принципе, занимаются тем же, чем и вы, то есть сидят где-то в берлоге и думают, да ну нафиг. Вот, поэтому, как бы, ребят, вот здесь коммуникационные и прочие вещи, и здесь как раз психология как не просто как сентиментальное шаманство, психология не как вот современный такой общегуманитарный бред, а психология как высокая наука, она прям очень-очень работает. Ну и как бы и физиология, изучение циркадных ритмов, изучение разного рода путей. Я как-то говорила в одном интервью, не помню кому, что достоинство метелицы не в том, что они могли взять и уйти в автономку, а в том, что они оттуда возвращались. Понимаете, они оттуда возвращались. Угу. Я знаю очень многих полярников, очень, которые физически присутствуют дома и в семье. Но на самом деле они там. Они навсегда остаются там. Я знаю очень много ребят, кто зимует в Антарктиде уже сезон за сезоном. И
кто не может остановиться.
Не может остановиться. Это наркотик. Как любая деятельность. Я знаю хирургов, которые очень четко понимают, что уже вот тремор, уже зрение, уже просто адаптивная способность мозга не такова. Трудно обучаться. Но уйти все равно не могут. У меня есть у метелицы потрясающая, трагичная история, когда наш знакомый попал в ДТП и стал инвалидом-колясочником, а он нейрохирург. Гениальнейший, талантливейший нейрохирург. Человек просто погиб, человек спился, потому что он не смог принять, что теперь он не нейрохирург. Хотя все, с кем он работал, и мы ему тоже говорили, приходи к нам, неврологам. У тебя такая база. У тебя там дом советов в твоей чудесной голове. Приходи, ты нам нужен. Мы убьемся, но мы сделаем все условия. Ему также говорили там, где он работал, что мы для тебя хочешь вообще отдельный вход сделаем в стене вот здесь вот, чтобы ты мог приезжать. Нет, либо я нейрохирург, либо никак, понимаете? И вот метелица возвращалась всегда домой. Вот это вот потрясающее достоинство девушек, потрясающее достоинство Ирины Баянны, и Татьяны Евгеньевны, и Валентины Михайловны, и как бы всех их.
Да, но у меня возник такой вопрос. Вы как психолог, как думаете, если работать, ну, в смысле, в психологическом плане с полярниками, то они... Будет больше вероятность того, что не будут подсаживаться?
Конечно, конечно. А у них нет задачи следить за этим моментом. У них просто нет задачи не подсаживаться, понимаете? И это как ребенок. Вот если ты ребенку тихонечко... Ну, просто это первый пример, который пришел. Я не хочу сказать, что все полярники дети, ни в коем случае. Вот если у ребенка никогда нет каких-то ограничительных рамок, так у него нет задачи вырабатывать какой-то навык, какую-то привычку, что-то обдумывать в этом направлении и так далее. То есть если он привык, что дверь открывается ногой, он всегда будет открывать дверь ногой. Если человеку, взрослому ли, полярник ли, это кто-то еще, никогда... Это проблема спортсменов, это проблема военных, которые, сделав иногда блестящую карьеру, уходят на гражданку и не могут огражданиться. Просто не могут. Потому что им никто никогда не говорил, что твоя жизнь однажды может очень сильно измениться. Вот сейчас как раз вот эти подходы метелицы у нас работают, знаете, где? С людьми с переломом позвоночника. Потому что жизнь этих людей сломалась вместе с позвоночником. Они теряют семью, карьеру, нафиг не нужно становится образование. Понимаете, вот у меня есть подопечный, который потерял обе ноги, а он совершенно увлеченный своим делом инженер, конструктор, инженер-наладчик. Он занимался кондитерским оборудованием и так далее. Куда вообще? То есть, ну куда? Без двух ног. Там ног от одной культи осталось 20 сантиметров, а от другой культи ничего, там даже сустава нет. То есть человек не просто ходить. Он сидеть ровно не может, он на один бок падает. И вот. И большое счастье, что мы столкнулись с этой ситуацией. К нам семья обратилась сразу, как только его выписали из больницы, прям ровно в этот же день, с полным непониманием, что делать дальше. Через 6 месяцев он ездил на машине сам за рулем, а через 9 он женился, а через полтора года крестил дочку. Понимаете, он живет дальше, у него двое детей, и он сохранил работу. И чего это стоило ему, чего это стоило семье, чего это стоило нам, это не передать. Но у нас самих, как у команды, как у специалистов, уже было понимание, как работать в ситуации, когда все переворачивается с ног на голову. Потому что метелица раз в год переворачивала свою жизнь с ног на голову. Она уходила в автономку, она выполняла работу, она совершала подвиг, а потом она возвращалась домой, варила борщи, ходила на работу и так далее, понимаете? И вот этот вот момент мы вот как бы сейчас дальше развиваем, развиваем, развиваем. Конечно же, да, безусловно. Наверное, курс юного полярника нельзя сделать.
Я радею. Это вторая моя боль. Но сейчас я просто хотела сказать, что на самом деле и у российской антарктической экспедиции нет такой цели. У них есть цель, чтобы люди присутствовали. Ну, то есть, чтобы полярники ходили. И им не важно, будет это один и тот же человек или кто-то другой. И если это один и тот же человек, которого они знают, то это и хорошо для них, как для работодателя.
Это наименьшее зло. Тебе не надо вводить, готовить нового человека. У тебя отлажено все взаимодействие, естественно. Но вы поймите, что как бы вся полярная сфера, она не про психологию изначально. Собственно, у них нет этой задачи. Ее кто-то должен поставить, ее кто-то должен озвучить.
Но как бы она и была вроде бы как в советское время, то есть из того, что я изучала, там даже были там какие-то психологические тесты, пытались сделать команды по совместимости, но это все ушло. И сейчас это все такая телега.
Вы знаете, я не знаю, как эту мысль сформулировать, но я вот не сторонник критики ничего. Мне иногда говорят, вот, у вас вот такая ситуация, вот у вас в этой больнице такое натворили, почему ты молчишь, почему ты не жалуешься? Я говорю, что значит не жалуюсь? Я пошла к главврачу, сказала все, что я об этом думаю, сказала, какие будут последствия. И что если ситуация не разрешится, я обращусь к нему официально. Моего устного обращения к главному врачу больницы достаточно, потому что это взрослый человек, который имеет медицинское образование, который как-то дошел до должности главврача и который знает, как разобраться внутри коллектива и решить эту проблему. Если ситуация повторяется, то дальше я пишу уже бумажки. Но я никогда не буду в публичном поле говорить, вот эта больница такая, вот эта сякая, вот это такая и так далее. Та же самая история, которая касается полярной деятельности. Ребят, страна в 90-е, вы просто очень юные, вы этого не помните. А я очень хорошо помню, когда я закончила школу, экзамены, выпускной, и вот через 2 дня после выпускного мне надо отвозить документы, чтобы поступать в институт, и моя мама посадила меня на кухне за стол, налила чая, и я повзрослела вот тогда, вот в один день. За чашку чая я повзрослела. Потому что моя мама очень сильный, очень волевой, очень умный человек. Это человек, на котором, ну, это мама, мне было 16, это все, это весь мой мир, как бы, это моя опора. И она, я вдруг увидела абсолютную пустоту в глазах. Она сказала, я не знаю, что делать. Если сейчас ты уезжаешь в Москву, как ты планировала, и поступаешь, я могу тебе давать там вот, ну, 10 рублей в месяц, и все. Потому что у меня сейчас на работе происходит вот это. Сколько вообще я еще проработаю, я не знаю. Как выживать, я тоже не знаю. У меня еще брат на шее, который моложе меня на 7 с лишним лет. И она говорит, если ты откладываешь поступление на год, то мы как-то этот год здесь переживем, проживем, прокормимся. Деревня, я из деревни. А если ты поступаешь, я не могу тебя никак подстраховать и поддержать. Я не знаю, что делать. Я вдруг увидела, что вот она сейчас не знает, что делать. Ее мир рухнул. И, соответственно, тут же рухнул весь мой мир. Все мои фантазии, все мои иллюзии, все мои все. Я ей сказала, что, мам, я попробую. Она мне сказала, но ты можешь вернуться в любой момент. Бросишь, значит, бросишь. Потому что, говорит, не надо совершать подвига. Будет следующий год, потом еще следующий, я надеюсь, год. И, в конце концов, ну, люди без высшего образования, им доступны библиотеки и так далее. Но я помню вот эту степень потерянности моей мамы. У нас рухнула страна, у нас рухнуло вообще все. Мы остались, ну, если так можно сказать, да, бомжами на улице. Простите меня, дорогие бомжи. Как-то не знаешь, что сказать, ко всему прикопаются. Это не так сказал, это не так сказал, уж простите меня. Мы все, вся страна у нас осталась вот просто на улице, без понимания, куда двигаться, что делать, с полным ощущением, что мы нафиг никому не нужны и так далее. И сейчас говорить о том, что вот там все плохо, ну да, плохо, ребят. Но у каждого плохо есть причины. И вместо того, чтобы, вот знаете, накидывать на вентилятор и говорить, вот там это, об этом не забудьте, давайте подумаем, как позаботиться. Вот есть одна из тем в нашей работе, которая очень табуирована. Это тема, о которой врачи не говорят. Это тема, о которой не говорит Минздрав. Никто не говорит. Мы много лет вот в эту тему капаем, 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 пишем, говорим, выкладываем на сайте фотографии и так далее. Говорим очень вежливо, потому что есть такая проблема, что вот в Энской больнице, у меня любимая больница, это больница города Энска. Город Энск – это вообще мой любимый город, он такой вот прям везде. И вчера буквально вечером мне один из наших коллег присылает, говорит, вот будут писаться клинические рекомендации по лечению вот этой вот патологии. Я говорю, а как же мы? Они говорят, вы в составе. Знаете, сколько мне лет понадобилось? Но дело в том, что от того, что я обхаю какого-то главврача, от того, что я обхаю какую-то больницу, какой-то НИИ, что изменится? Ничего. Я предпочитаю, знаете, критику делами. Я человек деятельный. Вот для меня сидеть, давать интервью. Вот я сейчас сижу, говорю с вами, а мне хочется вот карандашки сложить. Вот тут у меня булавочки валяются, мне их надо отнести. Я все время суечусь и думаю, так, вот это не сделано, вот это не сделано. Вот это. Я не понимаю любовь словами. Вот, наверное, я неправильная женщина в женской команде. Я не понимаю, что такое любить ушами. Вот я точно знаю, что мой совершенно гениальный муж, он меня любит. Знаете почему? Потому что я сейчас договорюсь с вами, а он уже приехал на работу. Вот он сегодня чуть-чуть позже. И там стоит кофе. И рядом стоит банка с сахарозаменителем, потому что у меня диабет. Я точно знаю, что я приду, и там будет кофе с пенкой. Он меня любит, потому что каждое утро я получаю свой кофе, независимо от того, просила я или нет. И когда я говорю, ой, Григо, знаешь, дорогой, я не хочу, он, ну и зашибись, я выпью. Понимаете, это человек, который вот, ну, это мой тыл, это мое все. И я предпочитаю делать, понимаете? Вот я могу парковочку отсыпать, я ее отсыплю. Я могу вот здесь вот написать в мэрию, что вот у нас освещения в нашем тупичке нет, потому что помимо нас здесь еще соседи, которые пожилые люди и так далее. Я напишу, пока не реагируют, обещают в 2025-м сделать освещение на нашей улице. Фиг с ним, мы из своего дома на свой забор вывесили фонарь, который полдеревни освещает. Ну, замечательно, все еще. Я могу это сделать. Я могу это сделать. И лучше вместо того, чтобы кричать, что все пропало, что все сволочи, что вот о психологических программах для полярников никто не думает, я предлагаю подумать просто об этих программах. Не о том, какие все сволочи, а о том, что можно сделать. Ну, вот я уже такая сложившаяся зараза.
Да нет, я вас очень понимаю. Тут это тоже такой удивительный момент, потому что каково людей я не встречаю в тематике полярной, как бы все приходят, все говорят о проблемах, но при этом остаются. И как бы ты понимаешь, что они готовы работать. Они вот идут туда, ну, с пониманием.
Вы знаете, здесь еще у полярников, на мой взгляд, я еще раз говорю, простите меня, дорогие, потому что ну, меня знают только как строчку на сайте Метелицы, да, вот я для полярного мира все-таки такой паркетный полярник, комнатный. Простите меня поэтому, если я где-то не очень корректно, но это наркотик, и с этим надо уметь работать, и этот наркотик, он очень понятен. Потому что человек так устроен, он должен быть нужным. Не просто хочет, а он должен быть нужным. И то, что в обществе произошло после перестройки, вот эта вот индивидуализация и так далее, они должны быть. Частная собственность, прекрасно, все замечательно, ребят, но сейчас меня за скрепы просто застрелят. Мы потеряли свои скрепы. А на самом деле мы немножечко потеряли такое дело в социальном смысле.
Объединяющее.
Да, и поэтому, когда люди соприкасаются с такой работой, как ГОИЧС, да, там, хирургия какая-то экстремальная, медицина катастроф, там вот мы в этом году взаимодействовали с ними очень много, полярная деятельность тем более, ребят. Уйти потом из среды, где ты реально нужен, где ты делаешь потрясающее дело. Ребят, простите меня, пожалуйста, наверное, Катя, это выжит охрененное дело. Иногда просто нет слов. Вот ты смотришь на это, думаешь, боже, вообще, как круто, что эти люди вообще есть. Вот просто ты смотришь на них, и для тебя это вот ориентир. Вернуться туда, где нет вот такой степени нужности. Наша нужность, наркотик похуже. Можно слово «наркотик» произносить?
Да.
Наркотик похуже, чем, вот, знаете, экстремальность, да? Когда люди начинают заниматься экстремальным спортом, а очень многие просто так туда уходят. Что прямо это начинается, ну вот вплоть у нас там несколько лет назад знакомый погиб. Можно было бы не совершать подвиг, но просто не мог. Ну вот просто это уже зависим, это прям вот адреналиновое, ему надо, у него сердце. Как, когда ты нужен, когда ты делаешь потрясающе большое дело? Вернуться куда, простите? Почему очень часто врачи, учителя, такие люди, которые работают и вкладываются, простите, не могут уйти вовремя на пенсию? А что я там делать буду? Я вот в этом смысле очень жестко слежу за собой. Я все время слежу за собой, чтобы всегда было такое четкое осознание, что если завтра мне надо будет уехать в деревню и выращивать картошку, я смогу это сделать. И самое главное, я буду счастлива выращивать картошку. Поэтому периодически я выращиваю картошку, дабы не забыть, как это делается. Немножечко, правда, так, чисто для себя.
Ну, это вот, как это, ремарочка тоже в эту тему. Это мне моя научная руководительница, которая тоже такая широко известная в узких кругах полярница. На каждый мой новый приход, когда я ей говорю, что я куда-то снова еду, там, с ее ли руки или с чьей-нибудь другой инициативой, она мне говорит: Катя, главное вовремя остановиться.
Главное научиться возвращаться, да, Кать. Вот это вот очень важно. Это очень важно, чтобы в жизни было что-то еще кроме.
Что держит, да.
Что-то, да. Что держит. Самая лучшая опора – это семья. Ну, как бы тут у всех жизнь по-разному складывается, и я очень часто говорю, особенно девушкам, вот пациенткам, клиентам. Я не знаю, вот психологи называют своих, тех, с кем они работают, клиентами. Я работаю бесплатно, поэтому я не знаю, это не клиенты. Ну и не пациенты. В общем, люди, которые ко мне обращаются, особенно девушки, я очень часто повторяю, что, тем не менее, я прям вот фанат всяких скрепных вещей и семейной жизни. Но это не является обязательной программой. Я знаю очень много женщин, которые не родили детей. И от этого они не стали хуже. Они сделали какие-то другие потрясающие вещи. Я приведу только один пример. Человека, которого я, ну, бесконечно уважаю и восхищаюсь. К сожалению, вот тоже уже нет в живых. Елена Александровна Аполовникова, архитектор. Это дочка архитектора Аполовникова, который создал Кижи и вообще идею вот эту музея под открытым небом. Это человек... Вот если вы где-то видите деревянную церковь, то это так или иначе Александр Викторович. Потому что за свою жизнь он прошел, раскатал и собрал обратно все возможные и невозможные деревянные строения. И сохранил это в чертежах. И вот все, что дальше строится и будет строиться и сохраняется из дерева, это вот он и Елена Александровна. Ну вот у Елены Александровны не было детей. Но вот я смотрела на то, как она живет, на то, как она умеет работать, на то, насколько она вовлечена в это. И я понимала, что вот каждая следующая церковь, реставрацией которой она занимается, это ее ребенок. У меня есть дети. Я не могу сказать, что мои дети - это моя прямо заслуга и смысл и цель моей жизни. Простите меня, дорогие дети. Потому что каждый из них уже встал на свою лыжню и свалил из дома. У моих детей уже дети. Я не могу жить их жизнью сейчас. И я живу своей работой, своим делом. Елена Александровна прожила всю свою жизнь вот своей работой, своим делом. Сказать, что все наследие русского деревянного зодчества или пара бестолковых двоечников сопливых. Я не знаю, это нельзя сравнивать. Это нельзя сравнивать. А очень важно, чтобы у человека было дело. Особенно это важно для мужчины. И желательно, чтобы это дело было не одно, чтобы был маневр.
Давайте мы с вами еще поговорим об все-таки антарктических экспедициях, как о венце, я не знаю, не карьеры, а, наверное, истории все-таки, путешествий именно команды «Метелица». Как вообще это случилось? Они же очень долго к этому шли.
Угу. Ну, вот. Я же говорила, да, что «Метелица» к этому долго шла. «Метелица» очень долго об этом думала и к этому как-то вот пыталась подойти. И в конце концов подошла, и так вот сложилось. Первая экспедиция, она была достаточно, ну, недостаточно, она была успешной просто. Дальше пошло-поехало.
Первая экспедиция – это от Мирного до Востока, верно?
Да, это станция... Нет, это 88-й год, рекогносцировка на станции «Восток». Это был февраль. Потом вот 88-89 год молодежная, а дальше от Мирного до через Комсомольскую, Восток, 57 дней. Вот. И потом уже Южный полюс в 96 году. Вот.
Как их встречали полярники на станции «Восток»?
А, ну, я вот, наверное, расскажу только о первой регенерировке. Девушки говорят, что когда самолет приземлился, было достаточно вьюжно. И, ну, естественно, вы же представляете трапы в Антарктиде, да? То есть там, конечно же, да, там, то есть лестница из самолета сброшена. А девушкам надо вынимать свой груз, и он, ну, тяжело проходит. И... Раз, два, и что-то... Валентина Михайловна говорит, я смотрю, говорит, вот из самолета. У нас тут не получается. Ну, то есть нужна физическая помощь. А, и стоит вокруг самолета такая стайка пингвинов таких вот качается на ветру. Ветрище, снег, капюшоны у всех вот так одеты. Одни носы торчат, и они стоят, молчат. И я смотрю на них, Они вроде как вот куда-то под самолет. И я говорю, да есть же здесь мужики-то в конце концов. Кто-нибудь да поможет. Тишина, говорит, и вдруг вот, с этого, вот через этот ветер голос. Правда, бабы? И тогда, говорит, все задвигались, все зашевелились, вот начали помогать и так далее. Ну, конечно, много было. И у нас коза хранится, вырезанная из фанеры.
Да-да-да, это в фильме было, да-да-да.
В фильме. Она до сих пор жива, эта коза Катька. Но это уже была другая история, потому что все-таки Антарктида — это уже метелица, которая имела авторитет и очень серьезный. Все уже понимали, что это вот не хухры-мухры, что это не какая-то команда сумасшедших баб. Это женщины, которые уже прошли 14 серьезных автономок. В том числе такие милые вещи, как, допустим, переход на лыжах через Берингов пролив. Где, перейдя в Ном, девушки в метель спасли местного там эскимоса, от чего весь Ном немножечко обалдел, сказал, нифига себе, пришли русские бабы, вытащили тут наших эскимосов из какой-то дыры, в которой они провалились вообще. Нормально вообще. О, то есть это много уже сделанного, и это уже чуть-чуть другое отношение. Вот. Ну и там тоже выполнено очень много. Ну вот, кстати, в фильме, да, там тоже есть момент о том, мы когда были на премьере станции «Восток», я не знаю, почему сценаристка пропустила эту ошибку, когда вот она рассказывает о том, как снимали с маршрута там девушку, чтобы эвакуировать. Я говорю, кого? Кого? Они говорят, никого. Я говорю, а почему? Они говорят, они что-то путают. Я не знаю, откуда это взято, но вот это вот немножечко притянуто за уши. То есть метелица прекрасна тем, что Арктика это или Антарктика, ни одной травмы. Вот сколько человек встало на лыжню, столько и вернулось. Ни одной травмы, ни одной потери. А те, кого сейчас нет в живых, к огромному сожалению, это люди, которые умерли. Ну, просто по возрасту.
А тот, кто остался в живых, они как-то ходят на какие-то встречи?
Ну, конечно, мы встречаемся иногда. Вот там, куда-то приглашают то в Русское географическое общество, то Институт географии РАН. Вот, они нас часто приглашают, встречи проводят. Но, по большому счету, сейчас даже сами девушки редко мы собираемся, к сожалению. Вот мы в том году потеряли офис, и сейчас как-то это сложно с местом. И туда-то было сложно ездить, сложная логистика. Но все общаются, у нас чатик трещит круглосуточно, все нормально. Что, мы современные бабульки, мы общаемся, у нас свои чатики в разных мессенджерах прекрасно. С утра там, здрасте, девочки, там мы еще живы-здоровы, все хорошо, метель. Мы как бы нон-стоп на связи, все хорошо.
Это прекрасно, это прекрасно. А то я уже прям подумала, что мне бы очень хотелось послушать этих прекрасных девочек.
Я вот очень надеюсь, что получится как-то собраться, но немножечко, когда будет теплее и удобнее, и вот и так далее, хочу собраться. Брать девушек, чтобы просто посидеть, поговорить, их послушать. Ну, тяжеловато. Ирина Баянна живет в звездном городке, то есть это надо просто организовать, да. Чтобы ее привезли и так далее, и так далее. У нас очень многие вопросы убираются в...
логистику.
Даже не в логистику, в экстренность работы. Для того, чтобы собрать девушек, это нужно организовать, это нужно простроить там какую-то логистику, это нужна денежка, чтобы там туда-сюда сгонять такси. Ну, к большому сожалению, девчонки, уже сейчас все люди ответственные, просто по возрасту, по зрению практически никто не водит машину. Хотя вот еще несколько лет назад они все, у них за плечами 4 сложнейших, серьезнейших автопробега по Скандинавии и Северной Европе. И там водители все просто очуметь. Вот. Но сейчас это уже все. И, конечно, я очень жалею, что все живут очень далеко друг от друга. Это безобразие какое-то, прям вообще безобразие.
Ну, вы расскажите тогда, как мои слушатели могут вам помочь в вашем непростом деле, что можно сделать для вас?
Вы знаете, что для нас можно сделать? У нас есть сайт, на сайте есть реквизиты метелицы. Можно нас поддержать деньгами, можно нас поддержать добрым словом в социальных сетях, какими-то репостами, какими-то другими интервью, если есть журналисты среди слушателей, да, если есть там коллеги-блогеры. И на самом деле деньги, они очень много решают. Но те благотворители, которые с нами уже много лет, и которые уже сами стали частью метелицы на самом деле, они пришли вообще очень специфическими окольными путями, где-то увидев нас в работе, где-то прочитав у кого-то из друзей о нас и так далее. То есть мне очень часто говорят... Знаете, вчера буквально говорила об этом, что люди присылают пожертвования, и вот сейчас же можно подписывать там какое-то пожелание под пожертвованием, да. Мне очень часто там переводят, там 100 рублей пишут, а простите, что мало. Я все время это повторяю, ребята, это не фигура речи, это не позиция, которую я должна занимать как руководитель, нифига, я вот действительно так считаю. Знаете, у меня было очень много ситуаций, когда я вот понимаю, что утром надо нам вносить аванс за какую-то перевозку сложную. Вот там в Краснодар у меня едет скорая, и она везет тяжелейшего пациента. А у меня сейчас на счету ни копейки. Я думаю, господи, вообще, что делать? И вдруг вот, видимо, кто-то где-то сделал какой-то репост. Начинают сыпаться эти 100 рублей. 100 рублей, еще 100 рублей. И к утру я вижу, что это уже сумма, которая покрывает 2/3 аванса. И я понимаю, что фиг с ней. Вот эта треть, я в конце концов выбью свою карту в овердрафт нафиг, а потом рассчитаюсь. И пускай висит кредит, но как бы все, у меня скорая поехала. Вот эти 100 рублей, они... Знаете, какое самое крутое, простите меня все, самое крутое пожертвование? Начиная с 2015 года, когда мы организовывали первый такой выездной лагерь для детей с ДЦП, туристический, в Липецкую область. Мы много про него писали, потому что была шикарная погода, дети были абсолютно счастливы. Мы тоже, то, что вообще все прошло офигеннейшим образом. Ну, как бы на снаряжении, опыте метелицы с детьми в Липецкой области. Господи, как оно могло пройти, божечки. И с этого момента мне стало приходить на счет, на расчет на метелице. Ну, в метелице с 66-го года мало что менялось, в том числе и расчетные счета. Пожертвования, и там человек переводил 68 рублей. И когда деньги приходят на счет, там очень много зависит от того, как именно вы переводите. Но это мы поняли, почему, что это пенсионер, потому что пришел квиток из Сбербанка, где адрес, фамилия, чуть ли не паспортные данные. Вот этот старообрядческий, советский, сберовский. Ну, человек так привык от руки в Сбербанке заполнять этот квиток. 68 рублей. И я поняла, что это, скорее всего, человек жертвует с пенсии. Он раз в месяц идет на почту, получает свою пенсию и 68 рублей переводит. И много лет это самое ценное, самое дорогое пожертвование. Потому что человек действительно жертвует. Он отдает не потому, что ему деть некуда, не потому, что ему нужен какой-то пиар-откат, как это принято говорить, не потому, что он хочет посвятиться. У него, скорее всего, из социальных сетей. В общем, мы представляем, как ведут социальные сети в таком возрасте. И вот это очень дорогое пожертвование. Это самое дорогое пожертвование. Каждый месяц, когда я вижу этот квиток на расчетном счету, я думаю, слава богу, значит, человек жив. Слава богу. И скажу странную вещь, но большинство наших жертвователей мы либо знаем лично, либо знаем опосредованно. И каждый раз, когда я из месяца в месяц вижу одни и те же фамилии, одни и те же реквизиты в переводах, для меня это еще и для команды, и для меня это по-человечески такое, знаете, сейчас сложное время. Но мы видим, раз человек перевел копеечку, значит, он может себе это позволить, и слава богу. И каждое ваше пожертвование для нас – это еще такой маячок. У человека все в порядке, мы за него сегодня спокойны. Угу. Когда перестают пожертвования приходить, ты начинаешь тревожиться, потому что «а что там? А что-то вот Татьяна, Эна, на все, а вот здесь нет, ой-ой-ой». И как бы ты не знаешь, как с человеком связаться, безусловно. Потому что большинство приходит, вот Татьяна, там, Ивановна, Энда. На расчетный счет очень редко приходят, на самом деле, пожертвования именно с личными данными. То есть мы видим анонимно пожертвования. И это прям такая душераздирающая история. Это вот прям душераздирающая история. Каждое пожертвование, когда у меня в телефоне происходит, у меня собачий лай стоит, так гав, чтобы не путать ни с чьими звонками, ничего. Потому что ни у кого собачий лай на телефоне не стоит. И каждый вот гав в моем телефоне, я смахиваю, свайпываю смс-ку и вижу там перевод такой-то от такого-то. Я думаю, слава богу, что у тебя все хорошо. Слава богу, что у тебя все хорошо. И меня вот эта вещь очень держит. Мне очень часто задают вопрос, а вот вы психолог, и вы говорите о том, что вы не выгораете. А как вы это делаете? Какие психологические штуки? А я вот точно могу сказать, что я ничего для этого не делаю. Ни как психолог, ни как человек, ничего. Это за меня делают люди, которые нас поддерживают. Потому что иногда ты вот получаешь 100 рублей, а там какое-то такое пожелание, какое-то сообщение, это что-то. Вот на днях у нас тут история. Звонит курьер из Озона. И говорит, здравствуйте, Светлана, тра-та-та, вот тут доставка. Какая доставка? Мы ничего не заказывали. У нас сюда по средам централизованно заказываются продукты там, то и все. Я думаю, наверное, что-то вы напутали. Он, нет, вот это ваш адрес, ваш телефон. Ну да, раз ты звонишь на этот телефон, тебе же его кто-то дал. Ну, я сейчас иду. Неподъемная сумка, в которой несколько коробок такого маленького детского сока эти агуши. То есть кто-то знает, что вот у нас Лена, фанат этих агушинских соков, и так далее, что ребятам удобно. То есть кто-то у нас был. Но я даже не знаю, кто это. Вот пришло два ящика этих маленьких соков. Ты думаешь, боже, добрый человек, ты не просто сок заказал. Ты заморочился с трубочкой, чтобы вот лежа в кровати этот сок ребята могли пить сами, а не ждать, пока я подам кружку, пока там кто-то нальет. То есть, ну, человек о нас подумал, и ты просто офигеваешь вообще. Это просто настолько держит, что, конечно, ни о каком выгорании речи быть не может.
Тогда, наверное, да, мы с вами будем закругляться, и у меня будет последний вопрос. Это если люди хотят больше узнать об истории Метелицы, куда им бежать? Что им почитать, что им посмотреть?
У нас есть сайт. На сайте он, правда, у нас... Ой, как это сказать-то так вот деликатно? Сайт делала я. Сейчас чудесный мальчик Сергей за нами его подчищает. Но поскольку больше 10 лет сайт веду я, делали мы его сами. Он, сами представляете, какой. Мы как-то пытались там сделать в рубрикаторе, чтобы было понятно, что где. Но тем не менее, у нас на сайте выложены все подборки материалов о нас. У нас есть YouTube-канал, который, правда, тоже чахоточный, но там практически все видеоматериалы, которые когда-то снимались у Метелиц, начиная, по-моему, с 1967 года. Ну и просто, если вы в Яндексе забьете «команда Метелица», то вы, откинув спортивную команду из Челябинска, там есть детская команда, вы можете забить «полярная команда Метелица». И просто вы узнаете все из Википедии. Есть книга «Метелица у полюсов Земли», которую Валентина Михайловна с Ириной Баянной успели написать совместно. Она достаточно легкая, как ни странно, достаточно интересная такая, даже для людей, которые вне этой темы. Она вот прям интересная. И она легко читается. Она опубликована, какой-то портал, по-моему, «Северный полюс», он называется. Он прям выложил эту книгу, не спросив, правда, у нас, нарушив наши авторские права. Но мы очень радовались, что людям это интересно.
Но просто ее не найти вообще в письменном, я так понимаю, формате.
Да, к сожалению, у нас тираж оторвали прямо. Знаете, когда нам привезли тираж, мы заказывали 300 экземпляров для Метелицы. Мы хотели, чтобы это осталось надолго. И когда нам привезли тираж, у нас мы его вовсе не успели занести. У нас прямо, пока мы выгружали из машины, подходил, говорил, так, вот это я, Татьяна Евгеньевна, мне вот три книжечки, пожалуйста. И все. И у меня осталась одна книга. У меня лично, у Метелицы, одна книга на вес золота. И я все время, она стоит у меня в кабинете, все время говорит, взяли, поставьте на место. Ну, это опять деньги. Сейчас мы хотели переиздавать, и как-то выходила на связь издательство Полсон, но я так и не поняла, чем все закончилось.
Ну да, они же вроде сейчас в таком фаворе издают книжки про полярные исследования прям максимально.
Издавали, и нам, если бы у нас были свободные деньги, ну, я бы повела, как это принято себя, как это принято в бизнесе, да. Вот заказ, будьте добры, в срок. Вот мы оплатили, выдайте нам нужный тираж. Но у нас, к сожалению, таких денег нет. Как-то вот благотворителя найти не получается под эту конкретную тему. Это же должен быть человек, который даст целевые деньги именно на то, чтобы сделать переиздание книги. Ну вот пока вот так. Но тем не менее, вот «Северный полюс», по-моему, этот ресурс называется, они выложили всю книгу целиком. Мы долго смеялись, что они нарушители авторских прав. Но на самом деле я очень рада, потому что, значит, людям это интересно. Ну кто бы стал целую книгу нафиг выкладывать? Это же работа еще, да? Я смотрю, там и посещаемость хорошая у сайта. Так что если кому... Мы выкладывали у себя на сайте, но, к сожалению, я говорю, у нас сайт очень корявый, и последняя переоценка работ по сайту в 500 000, я поняла, что 500 000 – это деньги, которые нам есть куда потратить. Будем терпеть то, что есть. Когда жиру беситься начнем, сделаем мега-супер-пупер-портал. Но я думаю, эти времена не наступят. Вот, а так, ребят, да любая помощь, добрым словом, боже, вы не представляете иногда. Слушайте, в завершении одна история. Мы летим в Псковскую область. Это вот такая погода, как сегодня, то есть ничего не видно, метет, и снег просто во всех дыхательных отверстиях. На Ларгусе, сами понимаете, что это за машина, насколько комфортно в ней пролететь 600 километров в никуда, не видя дороги вообще по Новой Риге. И так получилось, у нас произошел сбой, у нас пришло требование из налоговой инспекции, они же списываются со счета молниеносно. Это же налоги, они, смерти налоги, они вообще молниеносны. И так получилось, что все наши командировочные расходы забрала налоговая. Но мы с ребятами понимаем, что у нас там на заправку деньги есть, на что-то денег есть, а хватит, туда-сюда сгоняем. И мы, в общем, садимся втроем и едем. И вдруг вдруг посреди дороги, где-то мы там уже далеко-далеко за Шаховской в лесах в Тверских, видимо, выскакиваем в место, где хорошая связь, и проходит несколько смс-ок с переводами. Кто-то мне на карту, несколько человек перевели деньги на личную карту. А мы, пока ехали по МКАДу, мы успели написать, что мы вот едем за ребенком в Псковскую область, тяжелейшая ситуация, ребенку 9 месяцев, тяжелейший менингоэнцефалит. Вообще все страшно, ребят, ну помолитесь, дорога тяжелая, прям тяжело. И все, и мы на этом моменте уходим со связи. И вдруг люди вот просто по номеру телефона начинают переводить деньги. И мы когда уже потом в Москву приехали, положили ребеночка в больницу, я пишу, что, ребят, ой, вам огромное спасибо. Потому что мы пока до этой Шаховской долетели, пока дальше туда. И когда мы увидели, что у нас на карте есть деньги, километра через 3 мы увидели такую избушку, в которой кафушка посередине леса. И мы просто там нормально пожрали, попили кофе, и нам еще кофе с собой в термос сделали. И там мы перевели-то 1000 рублей, по-моему. Но, ребят, вот она нас реально спасла. Она нас реально спасла, и мы просто были абсолютно счастливы, потому что у нас был горячий кофе на остаток дороги, у нас были пирожки на обратный путь, а возможности ночевать или останавливаться там не было. Ребенок был в тяжелом состоянии, и, к сожалению, никто не давал перевозку. Да, и это 1200 километров, которые надо было просто нон-стоп проехать, и самое страшное – вести ребенка с эпиприступами, да, вот, держа на руках аптечку, телефон, чтобы в любой момент можно было сорваться. Вот, кстати, тоже это опыт метелицы, простраивание логистики, потому что когда мы на своем транспорте перевозим тяжелых пациентов, у нас водитель знает на каждом километре, куда он может свернуть, пописать, выпить чая, просто заправиться, погреть, там, просушить, мало ли что-то там надо, где какая больница, где какой врач, у него вплоть до телефонов неврологов и реанимации, у него все номера забиты в телефон. То есть это вот логистика, которую мы научились строить вместе, ну, на базе метелицы. Да. Я горжусь тем, что за все время, сколько мы намотали километров, я не могу сказать, у нас были тяжелые транспортировки из Омска в Екатеринбург, из Краснодара в Москву, из Краснодарского края очень много логистики, из Ростова-на-Дону, из Пскова, я даже не знаю еще откуда, бог знает откуда. География сейчас очень большая география, и вот именно в логистике, именно в этом не было ни одного сбоя. Это, конечно, опыт метелицы, безусловно. Потому что, да, это маленькие автономки, иногда это сутки, иногда это двое суток. Но самые большие вот такие транспортировки – это 4 суток. Но это время, когда вот вдвоем, втроем мы в другом городе, в других условиях. Иногда просто ты ночуешь в машине, и это сложно, это тяжело, и на тебе ответственность за жизнь человека и так далее.
Спасибо вам, Светлана, большое за этот разговор. Не знаю, какие-то у меня смешанно приятные чувства, скорее радостные, вот, потому что как-то мне все это очень близко, про тех людей, которые вы рассказываете, и про ту дружбу, взаимопомощь. Мне это очень откликается. Я надеюсь, что все люди, которые меня слушают, и которые так или иначе мне постоянно пишут, что я... А, мне тут недавно написали, буквально вчера, девушка написала, что вы скрашиваете мои декретные прогулки с ребенком.
О, я не очень понимаю. Я помню свои декретные прогулки с младшим ребенком. Прям я бы... Вот жалко, что тогда не было подкастов каких-то. Весь смысл этих прогулок был только, чтобы не встретить мамочек и успеть вот свинтить, пока тебя кто-то... А, у тетю, как у вас там дела? Вот убежать до этого момента где-то прямо вот простроить логистику. И не было подкастов, вообще все было тяжело, да. О, декрет тоже та еще история.
Да, так что будем поддерживать людей в декрете и не только.
Да, да.
Спасибо, что нашли время, что пришли. Было очень интересно вас слушать и вообще узнать больше про метелицу. А у вас, кстати, вещи-то хранятся их? Вы вот сказали, у вас склад есть.
А, да, у нас... Несколько кубометров исторических материалов сейчас упаковано и лежит на складе. Я надеюсь, что в этом году мы выживем и все-таки развернем музей. У нас раньше был музей, и это было очень круто. У нас там такие вещи хранились, уникальные, на самом деле, там керосинки из экспедиции Фила и так далее.
А где-то выставлялись, ну, кроме своего музея?
Да, выставлялись. Там какие-то экспозиции были в музее спорта в свое время, но немножко такие они сжатые. Там экспонаты, в основном фото всякие материалы. Ну вот сейчас нет, сейчас, к сожалению, я говорю, это деньги, понимаете, это достаточно большие деньги. И опять же, я не хочу никого ругать, понимаете. Вот мы нам пытались с метрополитеном как-то договориться, но чтобы прошла на международной, вот у них там есть экспозиция постоянно действующая, да, фотовыставки. Московский дом общественных организаций, они там делали фотовыставку. Но это все как-то проходит с такой какой-то прессой. Мы очень хотели 55 лет метелицы отпраздновать прямо вот. Вот, у меня была такая шальная мысль, что если я найду благотворителя, то мы снимем кинозал на Юго-Западной, там вот в ТЦ-авеню есть холл и кинозал, просто упросим на один день перекрыть под нас, и просто в течение дня вот будем показывать фильмы о метелице, чтобы все могли приходить, чтобы все могли видеть, пообщаться, много чая, много всего, фотоэкспозицию, но, к сожалению, стоит очень больших денег. Я просто последний раз там нам предложили фотовыставку, я отказался, потому что говорю, ребят, ну я опять на 20 тысяч напечатаю фотографии рамочек, это провисит где-нибудь на метро Рязанский проспект, никому не нужно, и люди туда, ну не пойдут люди смотреть, не пойдут люди, связанные с полярной тематикой, в Дом общественных организаций. Когда РГО какие-то встречи проводит, это понятно, это интересно, у ребят есть ресурс, в том числе и медиаресурс, я поеду туда с температурой 40. Потому что я знаю, зачем, я понимаю. Ну, очень, очень сложно, на самом деле. Я надеюсь, что мы этот год переживем и не закроемся, и будем работать дальше. И у нас на следующий год в планах как раз создание такой полноценной, полнофункциональной пиар-службы. В том числе потому, что, на мой взгляд, история метелицы, полярная деятельность вообще в целом – это вещи, о которых надо говорить. Да. И это одна из самых скрепных наших вещей. И вот... Наверное, кину.
Полярная деятельность?
В том числе.
А, в смысле скрепных, я поняла. В смысле, да.
Да, конечно.
В каком смысле?
Да, конечно. Это наша история, ребят. Это наша история. Это на самом деле при всех психологических проблемах и так далее. Ну, согласитесь, это лучшие люди-то. Это мощнейшие люди на самом деле. И это люди, за плечами которых серьезная высокая наука и так далее. И это потрясающие ориентиры. И пока у молодежи не будет запроса, что это я-то вот, я хочу. Пока запрос, да, чтобы был запрос. Вы же не можете сейчас захотеть, там, я не знаю, плод дуриана. Так что спать не будете. Просто потому что вы его не пробовали. Хотя, может быть, вы пробовали, но я нет.
Нет, я не пробовала плод дуриана, но я говорю, что я в свое время захотела в Антарктиду, вот до одури, опять же.
Вы где-то это увидели. Вы не можете захотеть то, чего вы никогда не видели.
Да.
Это правда.
А чтобы это увидели, об этом надо говорить. Ну, сколько же можно говорить о том, бухает Волочкова или не бухает? Ну, ёлки-моталки, ребят. Давайте говорить о том, что у нас есть, о том, что хлеб не растет на деревьях, о том, что есть вообще люди, которые вот его выращивают, о том, что есть полярники, которые на самом деле делают там очень серьезные исследования, которые по сей день там занимаются серьезной наукой. Давайте об этом говорить, ребят. В конце концов, это престиж страны, это лицо страны, и это лицо мы не потеряли. И есть очень много таких вещей, о которых надо говорить. Надеюсь, что у нас все получится. Я бы очень хотела, чтобы у нас заработала пресс-служба, которая именно будет брать хорошее интервью, которая будет давать хороший материал вот об этих вещах. Вот. Потому что всем кажется, что это дела давно минувших дней. Так это не так?
Нет, нет. Но опять же, я вот сужу по себе, и, например, из-за чего я начала делать свой подкаст, ну, как бы сначала из-за того, что вот я была замужем, и вот у меня, значит, в ближайшем будущем могли появиться дети, и поэтому я такая, о боже, мне нужны примеры людей, которые могут совмещать науку и детей. И я вот нашла для себя эти примеры, я была довольно счастлива, потом я развелась, уехала в Антарктиду, и такая, мне нужно рассказать про людей, что люди, что женщины бы бывают в Антарктиде, что женщины бывают в Арктике, как там вообще все устроено. Мне нужно показать вот следующему поколению людей, которые там пойдут за мной, что это реально, что об этом можно мечтать, что это можно осуществить, что есть дорога, что они, ну, как бы должны это делать. Ну вот я же сделала, и как бы они тоже смогут.
Да-да-да, вот совершенно я с вами согласна. Это, об этом нужно очень много говорить, очень понятно и очень просто. К сожалению, ну вот я еще раз говорю, вот это вот скреп, как мне не нравится это слово скрепа, но никуда от него не уйти, понимаете? Это как семья, да, она всегда держится на, первоначально на любви, наверное, да, так глобально. Когда мы говорим о любви не в каком-то там эротизированном смысле, а о чувствах, о глубоких чувствах. А потом к этому прикладывается какая-то уже доверие, какая-то взаимность в разных аспектах и так далее. И тогда семья удерживается. Ну вот страна, она должна тоже удерживаться на какой-то такой глобальной, комплексной идее. Эта идея, она очень сложна и труднорожаема. Это очень трудный ребенок. И самое страшное, что вот эта идея, она, ну, далеко не частная собственность и не личное обогащение, как нам показалось в какой-то момент. Он далеко. Вы знаете, в моей жизни было очень много бед. Мой муж пережил 2 тяжелейших инсульта с клиническими смертями. А мой муж, бывший военный, который знает, что такое горячие точки и плен и так далее, и его домой привозили на двери. Потому что на носилки нельзя было переложить. На жестких носилок не было, а на мягких нельзя было везти. Его домой отвозили, чтобы он умер дома на руках у матери. И, слава богу, он жив до сих пор. В эти моменты моей жизни вот не деньги решали вопрос. Не деньги. И в моей практике есть жуткие примеры. Когда за лечение и реабилитацию уплачено по 25-30 миллионов, и потом женщина мне звонит и говорит, вот у меня муж умирает. Я не знаю, что с этим делать. Мы отдали все. Я перепишу квартиру на вашу метелицу. Помогите. Мы начинаем разбираться. И я говорю, давайте вы съездите вот к этой чудесной женщине. Вот прям завтра мы вам закажем перевозку за 10 рублей. Вы к ней съездите, она вас посмотрит и скажет, что дальше делать. И потом мы решим, надо переписывать квартиру на метельцу или нет. Человек ложится в больницу по ОМС, ему делается одна простая примитивная операция. Через 3 суток он выписывается домой, живет дальше и думает, как отсудить обратно 25 миллионов. Не всегда деньги решают. Они очень важны, но надо всегда помнить, что деньги – это только инструмент. Это только инструмент для того, чтобы что-то сделать. И здесь, ну, вот это опять же из области скрепной, да, очень важно понимать, что деньги – это такой же инструмент, как отвертка, как стамеска, как нож, как пассатижи. Очень большой вопрос, что ты этими деньгами делаешь. Ударяешь в спину, вскрываешь чужие замки или вот хлебушку кусочек кому-то отрезаешь. Это очень важно.
Спасибо вам, да, еще раз, что вы пришли. Нашим слушателям спасибо, что вы были с нами, что вы послушали этот прекрасный рассказ. Будем на связи. Всем пока-пока.
Спасибо, Катечка. Всего доброго.